Часть третья. Носильщик, крепкий парень в фартуке и кепе, уже тянулся к чемодану, но Зотова покачала головой, для верности добавив «нон». «Не барыня, сама справится. На фронте и не такое волочить приходилось». Грэдю Норт пропах едким паровозным дымом. Вместо неба – вогнутая железная крыша. На перроне – нестройная толпа. Чужие лица, чужая речь. Ольга знала, что встречать ее некому, разве что местная охранка сподобится. Гости с советскими паспортами в Париже наперечет. Ничего. В разведке, когда по врангельским тылам шастали, труднее было. Всего-то и заботы на привокзальную площадь выбраться и таксисту адрес назвать. Указующая стрелка нашлась быстро, и кавалерист-девица поволокла чемодан к подземному переходу. С такси, правда, не все оказалось просто. Знающий товарищ из соответствующего учреждения объяснил, что за рулем может оказаться белогвардеец с револьвером в кармане и бомбой под задним сиденьем. Недобитая контра перекупила чуть ли не половину здешнего таксопарка. Значит, ухо следует держать востро и на провокации не поддаваться. О провокациях ей рассказывали много и подробно. Работники ЦК ездили в заграничные командировки нечасто, а посему знающий товарищ был весьма многословен. Враги, если ему верить, поджидали повсюду, за каждой дверью и под каждой лавкой. А посему бдительность, бдительность и еще раз бдительность, не поддаваться. Ольга поддаваться не собиралась, бояться же иммигрантской публики вовсе считала ниже своего достоинства. Однако влипать в неприятности без особой нужды не следовало, а посему, добравшись до загруженной гудящими автоплощади, девушка поставила чемодан на асфальт и тщательно осмотрелась. За спиной серая громада Грэдю Норт, по фасаду статуи тоже серые в пятнах от сырости, над головой темное небо, солнцу вставать еще через час, не раньше. «Сударыня, вуале?» А вот и белогвардейская контра с собственной мордатой и усатой персоной. Как и обещано, из окошка таксомотора выглядывает, провокацию обещает. Девушка хотела вежливо сказать «мерси», но не утерпела. «Язык учи, беляк!» «Сударыня?» Провокатор явно растерялся. «А на каком фронте воевать изволили? Не под Питером?» «На Южном», — буркнула кавалерист-девица, перехватывая чемодан. Соседние авто тоже не вызывали доверия. Шоферы из окон глазеющие, сплошь мордатые и усатые, с генеральской спесью во взоре. Были и помоложе, но ничуть не лучше. Эти, видать, выше поручика не дослужились. Ольга прикинула, что где-то здесь, если верить путеводителю, должна быть станция знаменитого парижского метро, и уже совсем была собралась совершить подземное путешествие, когда заметила негра. Чернокожий курил возле таксомотора, имея вид печальный и брошенный. Кажется, его авто не пользовалось популярностью, не иначе из-за свойственного буржуазному обществу расизма. «Монсьер!» — окликнула Зотова, кивая на авто. «Вы это либре?» Негр расцвел, одарив пассажирку зубастой улыбкой, подскочил к багажнику, ухватил чемодан. Бывший замкомыск облегченно вздохнула. Среди беляков уроженцев знойного континента встречать не приходилось. Зато в РКК таковые имелись, наглядно подтверждая теорию классовой борьбы. Впрочем, опаску иметь всегда следовало. Посему, прежде чем сесть в авто, девушка на приличном французском пригрозила не заплатить, если мсье вздумает накручивать лишние мили по улицам. Маршрут же ей известен досконально. Так что, как говорится, шаг влево, шаг вправо. Негр замахал длинными руками, изображая воплощенную невинность, и широко распахнул заднюю дверцу. О вредной привычке парижских таксистов Ольга прочитала в том же путеводителе. Насчет же маршрута малость преувеличила. Ехать предстояло не куда-нибудь, а на знаменитый Монпарнас, где в квартале Вожерар следовало отыскать отель с экзотическим названием Абака Мессидор. Товарищи, готовившие поездку, предупредили, что гостиница не из дешевых, зато расположена удачно на левом берегу Сены почти в центре. Главное же, ее владелец пусть и не коммунист, но и сочувствующих, и если что, всегда поможет. Вот уже год гости из Красной столицы, приезжающие в Париж, останавливаются именно там. Последнее обстоятельство Зотова не слишком вдохновило. И если так, то и враги к месту пристрелялись, а значит, жди неприятностей. Да и не слишком верилось, что какая-то Абака, да еще Миссидор, делу революции сочувствует. Цены-то зубастые, не слишком пролетарские. Или хозяин за сочувствие лишний процент требует? Внезапно Ольга сообразила, что она, как ни крути, а уже в самом Париже. Прильнула к окошку и разочарованно вздохнула. Темень, дома многоэтажки с желтыми пятнами окон, редкие прохожие на тротуарах, черные голые деревья. А дальше туман, ничего не понять. Дома сменились широкой площадью, но разглядеть ничего не удалось, разве что дюжину черных жуков автомобилей, припаркованных у бордюра. Хотя бы увидеть, что интересное, допустим, Эйфелеву башню, ее издалека разглядеть можно. «Ля Тур Эйфель», — хрипло проговорила Зотова, глядя в негрскую спину. «Раут, мадемуазель», — невозмутимо откликнулся таксист, не оборачиваясь. Пришлось согласиться с тем, что ради искомой башни раут можно слегка подкорректировать. Негр, ухмыльнувшись в зеркальце заднего вида, резко свернул налево, где туман был гуще. Ольга сразу же пожалела. Шофер же, явно повеселев, принялся негромко напевать что-то негрское народное. Башню кавалерия-девица все-таки увидела, правда, не всю, а нижнюю часть и то издали. Выше наблюдался все тот же туман, подъехать же ближе оказалось невозможным. Таксист предложил прогуляться, но Зотова, махнув рукой, велела ехать прямиком в отель. Поглядела и ладно. Искомый Абака Миссидор оказался о 6 этажах с большими светящимися витринами на первом и 2 непонятными флагами над главным входом. Перед отелем обнаружилась стоянка такси, на которой скучали 2 темных авто. Негр, лихо затормозив возле крайней машины, обернулся и с немалым удовольствием назвал цену. Ольга спорить не стала, но почувствовала, что начинает разочаровываться в интернационализме. Авто укатило, и Зотова осталась одна посреди площади. В путеводителе было сказано, что будущих постояльцев обязан встретить швейцар в случае необходимости с зонтиком и тележкой для багажа. Однако двери отеля оставались закрытыми, в окнах темно, и девушка нерешительно взялась за ручку чемодана. Буржуазный сервис в лице неведомого Абаки явно давал сбои. Ко всем неприятностям с черного неба начал накрапывать мелкий холодный дождь. Ольга подняла воротник пальто, без всякого удовольствия взглянула на горящую неоном вывеску. «Так значит, на Южном фронте изволили комиссарить, сударыня?» Как открылись дверцы авто, она не услыхала. Мордатый беляк уже стоял рядом, держа руку в правом кармане. Еще один, толще и плечистей, с немалым трудом выбирался из машины. Задняя дверца была ему явно мала. «Вот тебе и Ла Тур Эйфель», — с запоздалым расканием констатировала кавалерия-девица, отступая на шаг. Второй белогвардеец тем временем уже вылез из авто и теперь неторопливо оправлял черное длиннополое пальто. Он был тоже усат и мордат, а ко всему еще носил пышную дворницкую бороду. Глядел мрачно, слегка прищурившись. Хлопнула дверца, выпуская из авто 3-го, помельче и без бороды, зато с роскошными пшеничными усами. «Она?» — негромко бросил бородатый, никому не обращаясь. Усачи дружно закивали в ответ. «Приметы сходятся, Александр Павлович!» — шофер удовлетворенно потер руки. «Ах, попалась птичка, стой! Не уйдешь из сети!» «Помните, сударыня, кто сие написал?» «Парецкий». Ольга отступила еще на шаг, оставляя чемодан противнику. «Не расстанемся с тобой ни за что на свете!» Одобрительный смех. Усачи переглянулись. «Именно, госпожа Зотова!» — удовлетворенно кивнул толстяк по имени Александр Павлович. «Что там бишь дальше?» «Нет, не пустим, птичка, нет, оставайся с нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями».
«Ежели желаете, сударыня, ржаными», — гоготнул шофер, — «как у вас на Южном фронте».
«Вы меня не помните, Ольга Вячеславовна?» — внезапно спросил тот, что помельче. «Давеча мне от вас привет передавали».
Зотова хотела возмутиться, сходу отвергнув такую возможность, но вдруг вспомнила.
«Гелиос в кожаном пальто. Он же Георгий Лафар, террорист с седыми висками. Через неделю я увижусь с генералом Барбовичем. Хотите, привезу его скальп?»
«Барбович, полтавский дворянин».
В глаза ударил отсвет дальнего пламени. Горячий ветер, пороховой кислый дым. Мертвецкий гвардейский полк против ее эскадрона. Глаза в глаза, шашки подвысь, пальцы вровень с лицом. Ледяные зрачки, мертвые очи мертвого всадника. И вкус запекшейся крови во рту, когда она, очнувшись, наконец смогла приоткрыть веки. Там у двух курганов-сторожей навеки остались бойцы эскадрона. Ей же, красному командиру Зотовой, вышла отсрочка. Не дорубил пышноусый, поленился лишний раз клинок опустить.
«Со свиданицем, Иван Гаврилович, мертвый всадник!»
Хотела крикнуть, сдержалась, выдохнула резко и, обо всем забыв, шагнула вперед к своему убийце. Тот иного ожидая попятился.
«Госпожа Зотова!»
Александр Павлович, предостерегающе, взмахнул огромной с хорошую лопату ладонью. «Понимаю ваши чувства, но будьте сдержанней, не заставляйте прибегать к силе». Усатый шофер был уже рядом под левым боком. Барбович, отступление завершив, сунул руку за отворот пальто, ухмыльнулся в густые усы. Ольга с запозданием вспомнила, что безоружна. Остановилась, скользнула ладонью в карман к папиросам поближе.
«Ольга Вячеславовна!»
Бородач грузно шагнул вперед. «Бросьте глупости и садитесь в авто. Все прочее будет зависеть от вашего благоразумия». Под левым ухом громко хмыкнул шофер.
«Птичка, птичка, как любить мы тебя бы стали! Не позволили б грустить, все б тебя ласкали!»
Девушка отскочила назад, но усатый не отставал. Барбович, все так же скрывая ладонь за отворотом, неторопливо двинулся в обход, забирая вправо. Ольга сообразила, что ее окружают по всем уставным правилам. Самое время убегать, но куда? Сзади пустая площадь, нагонят, собьют с ног.
«Хватит, сударыня!»
Александр Павлович словно прочел ее мысли. «Мы и рассердиться можем. У нас у всех красногадам счет на 100 страницах».
«Полегче, кабан!» Перебил генеральскую речь чей-то веселый голос. «А то маслину в печень получишь!»
Бородач осекся, попытался оглянуться.
«Стой, где стоишь! И остальные тоже! Иначе всех мордами в землю положу! Олька, ты как?»
Зотова ахнула. «Маруся!»
«Паршивый! Я тебе скажу, городишко Париж!» — сообщила Климова, появляясь из-за ближайшего авто. «Бандит на бандите! Ровно у нас на Хитровке! Ты, Ольга, чуток назад отойди! Потом ко мне дуй, а я пока говнюков на мушке подержу. Генералы, мать их, трое на одну девушку!»
«Маруська!» Ольга помотала головой, все еще не веря. «Ну ты даешь!»
«Хорошим людям не отказываю!»
Климова весело оскалилась, поднимая двумя руками тяжелый кольт.
«Иди ко мне, подруга, сейчас мы их с тобой приласкаем!»
Бок авто показался неожиданно теплым. Очевидно, мотор выключили совсем недавно. Зотова пристроилась за капотом, кивнула.
«Сюда, Маруська, обопрись локтем, целиться удобней!»
В полный голос сказала, чтобы полюбоваться дрогнувшими спинами.
Климова тоже, заметив, подмигнула. «Штаны б не испачкали, герои! Кого первого кончим? Жирного?»
Замкомеск подмигнула в ответ.
«Не жирного, а всех! А ты знаешь, пуля от кольта быка с копыт валит!»
«Проверим», — пообещала подруга, беря на прицел Александра Палыча.
«Как тебя, Улька, одно отпустили? Мы даже в бутик по трое ходим, чтобы не нарваться. Кстати, вчера пальтишко прикупила. Погляди и оцени. Модное самое, от шинели. Дорогое, правда. За такие деньги на взвод шинели нашить можно». Зотова оценила. В новом от шинели пальто, да еще в сером надвинутом на ухо берете с помпоном, Маруся выглядела истинной парижанкой. Кольт и сумка крокодиловой кожи удачно дополняли гарнитур.
«Сударыни!» — воззвал жирный, он же кабан, он же Александр Павлович. «Это недоразумение!»
Сударыни весело рассмеялись.
«Мы собирались побеседовать с госпожой Зотовой. Только побеседовать, ничего больше. Ольга Вячеславовна, вы же сами сказали моей племяннице, что переговоры будут продолжены непосредственно со мной, напрямую. Мы узнали, что вы приезжаете».
«Понятно», — Ольга помрачнела. «Маруська, убери пистолет. Они не бандиты, а здешние непманы. Трест создали, чтобы торговлюшку с нами завести. А это их главный, купец первой гильдии кутепов».
«И чем торговать решили?» — поинтересовалась Климова, с трудом втискивая кольт в крокодиловый зев сумки.
Кавалерист девица мрачно усмехнулась. «Смертью, понятное дело». Потом, немного подумав, бросила прямо в чужие затылки. «Если поговорить, то по одному приходите и в дверь постучать не забудьте. Тогда и разъясню я вам партийную линию по самое не могу».
Отрести, в узком кругу, более известном как монархическая организация Центральной России, Ольге рассказал товарищ Куйбышев. Причем не просто, а в два захода. Вначале о том, что на Политбюро докладывали и в тайных сводках сообщали. История оказалась такой, что хоть роман про доблестных чекистов пиши. И в самом деле, злобные контрики во главе с недорастрелянным интеллигентом Федоровым, пробравшимся на службу в наркомат водного транспорта, решили побороть советскую власть, для чего и создали свою монархическую организацию. Набрали целую толпу бывших, кличками обзавелись, пароли придумали. Не тут-то было. ВЧК всех супчиков отследив, под наблюдение взяла. Интеллигента Федорова, арестовав и пугнув как следует, надежно перевербовали, чтобы не на врагов работал, а на советскую власть. А дальше, как в фильме. Глупые враги Трест за настоящее подполье принимали, а ВЧК всех их отлавливала и к стенке ставила. Тресту удалось выйти на парижских иммигрантов, главой которых и был купец первой гильдии генерал Александр Павлович Кутепов, заместитель черного барона Врангеля. Беляки готовили террористов, Трест же брался переправить их в СССР через верные окна на границе. Само собой, террористов там же на кордоне брали, а чтобы врага и дальше дурить, писали от их имени донесения в Париж. Игра шла уже не первый год, и прекращать ее пока не собирались. Главной целью оставался сам Кутепов. Заманить бы купца в СССР, да под показательный пролетарский суд отдать. От такого удара беляки до смерти кровью не отплюются. История и вправду была хороша. Зотова восхитилась чекистской лихостью, но ненадолго, поскольку за первой последовала история вторая. И вот тут-то восхищаться стало нечем. Документы таинственного цветочного отдела ЦК были доступны только узкому кругу. Питерский диктатор Гришка Зиновик, к примеру, в число посвященных не входил, как и любимец партии Бухарин. Однако для Валерьяна Куйбышева, недреманного ока партии, тайн не существовало. Среди прочих дел, ведомство Кима Петровича отслеживало вражьи голоса, особенно те, что перемывали кости к руководству РКПБ. Очень рано, еще с осени 1917-го, наметилась любопытная закономерность. О германских связях вождя не писал только ленивый, несмотря на то, что никаких доказательств шпионажа обнаружить не удалось. Немцы подкармливали русских революционеров, но чрезвычайно скупо, предпочитая тратить золотые шпионские марки на далекую Мексику и вечно бунтующую Ирландию. России доставались крохи, шедшие главным образом финнам и украинцам. Народный министр СССР Чернов тоже отметился у немецкой кормушки, причем так, что Керенский, даром что романтик, запретил знакомить того с секретными документами. но о немецком следе и продавшемся германскому генеральному штабу вожде упорно продолжали писать, фальсифицируя документы и выдумывая откровенную чушь. О связях же великолепного товарища Троцкого вражеские газетчики молчали, словно кто-то всесильный прищемил их болтливые языки. А рассказать было о чем. Лев революции, прозванный также Агосфером, прожил жизнь бурную и яркую, вполне достойную шпионского романа. Но никого почему-то не заинтересовали ни невероятные побеги из ссылки, ни золотые ручейки, стекавшиеся к малоизвестному эмигранту, ни очень любопытные знакомые, включая будущего убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда и американского госсекретаря. За год до начала революции Троцкий прибыл в североамериканские штаты, где немедленно в обход всех правил получил американское гражданство. Весной 1917 он отбыл в Россию во главе целой группы своих сторонников с толстой пачкой долларов в кармане и чековой книжкой. И то, и другое изъяли подозрительные англичане, однако самого Льва им пришлось отпустить по просьбе полковника Хауса, личного друга президента САСШ. Вступив в большевистскую партию, будущий лев революции поспешил расставить своих американцев на ключевые посты. Товарищ Куйбышев предложил Ольге сравнить два списка – иммигрантов из пломбированного вагона, приехавших с вождем, и людей Троцкого, приплывших с ним одним пароходом. Кадры председателя Реввоенсовета смотрелись куда заметнее. Весной и летом 1918-го, когда войска Антанты уже начали интервенцию, возле Троцкого продолжали крутиться агенты союзников. Арест им не грозил. Английскому шпиону Сиднею Рейли Троцкий помог устроиться в ВЧК, а позже, когда за англичанином началась охота, отдал на попечение Федорова, будущего руководителя Треста. Тогда же чекисты сумели выйти на одного из американцев, Володарского Гольдштейна, прямо связанного с американской разведкой. Высокопоставленного шпиона даже не решились арестовать. Пришлось срочно организовать теракт. «Выходит, товарищ Троцкий враг?» – поразилась Ольга. «Как же партия такое терпела?» Валериан Владимирович, взглянув строго, качнул костистым лицом. «Товарищ Троцкий был политиком. Его связи с руководством САСШ помогли сорвать интервенцию. Вам мало Колчака и Врангеля?» Зотова прикусила язык. Лев революции блистал и гремел, руководя фронтами и предрекая близкую мировую коммуну. Но на первое место в партии не претендовал, а посему был терпим и вождем, и сотрудниками цветочного отдела. Змея за пазухой опасна, но без ее яда порой не обойтись. Все изменилось в конце бурного 1920-го. Польское поражение ослабило позиции вождя, и взорвавшийся лев попытался прыгнуть выше головы, прямо на место предсовнаркома. На 10-м съезде партии ему дали укорот, не пропустил к верховной власти, а следом нанесли еще один удар, начав массовую демобилизацию РККА. За какой-то год всесильный Троцкий превратился в генерала без армии. И тогда его верный сотрудник Федоров принялся создавать монархическую организацию Центральной России. «Трест – не белогвардейское подполье», – подытожил Куйбышев. «Это лишь прикрытие. Но и не чекистская западня. Это тоже прикрытие, причем очень умелое. Трест – подполье Троцкого, заготовка для государственного переворота. Теперь вы понимаете, почему Политбюро хотело избежать огласки». Официально Трест распущен, но люди Троцкого живы, подполье действует, и каждый из нас рискует получить пулю в спину.